Здравствуйте, дорогие телезрители! Есть такой христианский термин «богооставленность», означающий как бы дистанцирование между Всевышним и человеком. В большинстве случаев это происходит, конечно, по воле человека. По большому счету, это, конечно, драма, хотя далеко не всегда людьми осознаваемая. Собственно, и людское одиночество – когда человек лишается возможности общения со своими родными и друзьями, несет глубокое страдание. Отец Яков Кротов, несколько слов по этому поводу.
Я стараюсь отвечать на вопросы, которые мне задают. Есть вещи, которые я говорю по-любому, они мне интересны, и я надеюсь найти единомышленников. А есть неожиданные вопросы. И вы знаете, что я говорю обычно о вере, о церкви, о религии. И тут меня спрашивают, вот этого человека посадили несправедливо, вот этого человека готовится посадить несправедливо, что делать? И спрашивает атеист, неверующий во всяком случае человек. Я сперва удивился. Заметьте, я не говорю, какой именно человек под несправедливым судом. Я не задаю вопроса, действительно несправедливый или как. Те люди, о которых меня спрашивали, это действительно вот классическая диктатура, сажают людей за свободное выражение своих взглядов, вполне свободолюбивых и честных. Но бывает, что сажают и людей, ну, сажают и коммунистов, большевиков, если точнее, типа Лимонова, национал-большевики, царство ему небесное, Лимонова. То есть сажают иногда и плохих людей. Но если сажают человека только за то, что он говорит, я считаю, что это несправедливо. И что делать? А что делать, когда на человека возводят напраслину, что он там педофил, кого-то изнасиловал, и никаких доказательств, и видно, что дело высосано из пальца? И, к сожалению, так не только в России. Такое случается даже в Зимбабве. Вот в Новой Зеландии, в Австралии такого не случается. Там все под контролем общественности. А что делать нам, людям, которые живут в несвободе, в несвободной стране? И вы знаете, одновременно меня спросили, вот что за слово «богооставленность»? Разве Бог кого-то оставляет? И ответ, на самом деле, кажется на поверхности. Ведь сам Спаситель на кресте сказал: «Отец, зачем ты меня оставил?» Конечно, можно списать это на фигуру речи, на то, что, умирая, человек чего только не говорит. Но разве Отец Небесный не пребывал рядом со своим Сыном? И все-таки богооставленность бывает. Как же ее не бывает, когда я и сам изредка испытывал? Мне очень повезло, очень. Потому что так сложилась моя религиозная жизнь, что я очень редко, очень, на мгновение испытываю ощущение, которое называется богооставленностью. Когда я не чувствую присутствие Божие, когда я даже чувствую, что вот не чувствую, потому что изменилось то, что с момента обращения, уверования составляет напряженность моей жизни. Вот есть такая болезнь тинит, когда звенит в ухе. Она почти не лечится, и медики не знают ее природы толком. Видимо, что-то с нервами, с нервными окончаниями в мозгу. Бывают очень дорогие какие-то слуховые аппараты, которые как бы уравновешивают сигнал, который сошедший с ума нерв посылает в мозг, и мне кажется, что звенит. Но большинство людей адаптируется, как ни странно, очень высокая адаптивная способность у человека, перестают замечать. Но присутствие Божие, оно таково, что его трудно, к нему трудно адаптироваться, трудно его перестать замечать. Во всяком случае, когда вдруг, как рукой сняло, где, что Боже, что Бог жестокий? Нет. Во-первых, Бог нас может оставлять, говоря грубо, из педагогических соображений. Не по жестокости, а по доброте. Потому что очень часто человек действует из дефицитарности. Нам чего-то не хватает, мы к этому тянемся. И вот когда ты привык к Богу, адаптировался и научился совмещать Божье присутствие с присутствием греха, с присутствием похоти, алчности, зависти, обидчивости. Боже, милости будь мне грешно. И вот тогда, а может быть, все и нормально, может быть, ты и не грешишь, но Бог хочет, чтобы ты сделал шаг вперед. Ну, как учим маленьких детей ходить? Иди сюда, моя прелесть, иди, мой хороший, не бойся. И руки так вот в сантиметре от него, но это впервые этот сантиметр. И он очень нервничает, но идет. Ну, может быть, и не нервничает, уж как мы к нему относимся. Вот. Но обязательно маленькое крохотное пространство. Для нас крохотное, а для него это новый статус. Меня никто не поддерживает. Самое глупое, мерзкое, жестокое наказание, которое могут придумать родители, это не разговаривать с ребенком, бойкотировать его. И знаете почему? Ребенок к этому адаптируется. И можно адаптироваться, наверное, к богооставленности, но я не думаю, что Бог вот так вот оставляет. Не надо к этому адаптироваться. Значит, закричать, как Иов, я же ничем не виноват. Ну ты не можешь, что ли, меня вздрючить и придать ускорение другим способом? Значит, на самом деле, когда мы думаем о людях, вот есть богооставленность, а есть человекооставленность. Человека посадили, человек в одиночке, он даже не в той камере, где я. Как я могу ему помочь? Что я могу сделать? И первый жест, он такой рабский, холопский. А давайте барину напишем челобитную. А давайте выразим свой протест. Вспоминается Салтыков-Щедрин, город Глупов, где глуповцы приходили к городоначальнику, и одного выталкивали, и он заявлял челобитную, но как-то так, чтобы было понятно, что он не уверен, что его сейчас не выпарят за это дело. Вот и наши протесты против несправедливости часто очень робкие, лакейские. Мы не уверены, что нам не влетит по первое число. И это нормально. Ничего стыдного в этом нету, и геройство – это не наше дело. Но, а что тому человеку, которого посадили? Ему от этих протестов, в общем-то, ни холодно и ни жарко. Может быть, даже наоборот, его это может повергнуть в большую депрессию, потому что он видит, что за него заступается Организация Объединенных Наций, Европейский суд по правам человека, президент такой, президент такая, и все без толку. Ведь у нас есть люди в России, которые сидят десятилетиями несправедливо, и мировой шум, и сидят все равно. Вот, и что здесь сказать? Быть с другим человеком можно через Бога. Вот мой отец сидел 18 лет. Лагерь строгого режима, политический. Потьма, Ивас. ПЯ 37/10, кажется. Мою маму пускали к нему на свидание дважды в год. А остальное время они были вместе. Она была с ним. Не только потому, что он писал, она отвечала. Писем разрешали немного. А потому что она была с ним через вот то, она была атеистка, он был атеист, но она была с ним через любовь, через нечто невыразимое, не через память, не через что-то, а вот через некоторую точку бета. А нам, верующим людям, открыта точка альфа. Собственно, что такое Евангелие? Это о том, что мы все были богооставлены, Бог иной. Мы всего лишь образы подобия. И максимум, на что мы могли рассчитывать, это Машиах, Мессия, царь. Придет царь, сделает нам царство, государство, нам, под нас, молочные реки, кисельные берега, справедливость, суд, отмщение, я воздам. Как же это ничтожно мало. Какие же мы все-таки близорукие. И как на малые мы согласны. А правда заключается в том, что Бог хочет присутствовать с нами, присутствовать не только в храме, не только благодатью. И Он присутствует, приходя к нам, как Господь Иисус. Он посылает самого себя, того себя, который может разделить с нами, хотя это страшно для Него, я думаю, мучительно, нашу человечность, не переставая быть Богом. И после воскресения Господь нас не оставляет, Дух Святой приходит. И мы, главное, знаем, что Он не оставляет нас уже не только духом, но и телом, и человечностью. Значит, бывает богооставленность, но не бывает человекооставленности. Теперь у человечества Бог всегда рядом, как Иисус. И в благодарность мы учимся любить Бога, да, но прежде всего других людей, присутствуя в их страданиях, в их горе, в их смертности, в их одиночестве, верой в Бога. Вот Бог – это та точка встречи, которая передает нашу заботу, передает нашу любовь, но передает так деликатно и нежно, потому что если я просто приду к человеку, начну его утешать, будет криво, будет плохо. Ему нужно что-то другое. Ему нужен Бог и я. Ему нужен Бог и Организация Объединенных Наций. Бог и амнистия. Бог и освобождение. Бог и сострадание. Я не могу сказать верующим «веруйте». Я не могу дать им веру. Я не могу дать вам веру. Но я могу сказать, человекооставленность преодолима. Она преодолима усилием быть человеком для другого. Вот можно быть человеком для себя, для ближних, а можно быть человеком для всех. Это направленность воли не только, и сердца, и воли, и ума. Надо подписывать грамоты, петиции, надо ходить в пикеты и так далее, надо. Надо писать письма заключенным, надо. Надо требовать, надо. Но ведь большинство людей уже погибли. Ну вот Немцова застрелили. Что я сделаю, чтобы ему помочь? Уже ничего, уже там улицы в его честь называют. А я-то что могу? Но, обращаясь к Богу, я уже опять присутствую и с ним. И так со всеми людьми. Вот оно, она, страна Божья. В этой стране никто не в стране. Вы все рядом друг с другом через Бога. Если прикладываем усилия.
Протодиакон Андрей Кураев о проблемах, так или иначе связанных с молодежью в православной церкви.
Ну, прежде всего я скажу, что я терпеть не могу выражения типа «работа с молодежью» или «методы работы с молодежью», потому что за этими словами стоит нечто очень страшное. Такое отношение к людям, как к некой массе, к материалу, который надо обработать и подвергнуть идеологическому воздействию. Вот все эти чудовищные большевистские выражения, типа «человеческий фактор», любимое горбачевское выражение и так далее, на самом деле совершенно антигуманно, и я думаю, христианин не должен так изъясняться. При работе с молодежью, пожалуйста, избегайте слов типа «надо», «должен» и так далее. Ведь те же самые вещи в большинстве случаев вполне можно выразить совершенно в иной модальности. Не «ты должен», а «ты можешь». Вот, скажем, ребенку лучше сказать: «Нет, ты должен пойти со мной в воскресенье в храм, а у тебя есть право пойти в храм. И, кстати говоря, будешь на тройке учиться, в храм не возьму. Будешь своими телепузиками, понимаешь, дома останешься». Это же удивительная привилегия, возможность к Богу на «ты» обратиться. Третья моя просьба. Обратите внимание на фантастическое противоречие между реальной жизнью людей в церкви и лексикой церковного официоза. Идет возрождение, восстановление. Неправда это. Понимаете, говорить о том, что у нас происходит возрождение, можно только при условии, если мы смотрим на жизнь нашей церкви с Луны. Вот с Луны инопланетяне фотографируют наши объекты и фиксируют. Ага, в 19 веке здесь был храм, потом его не было, теперь снова есть. Ага, восстановили. Это для лунатиков, это так, для инопланетян. Но для каждого человека, который пришел в церковную жизнь, в семинарию, в монастырь, это впервые, это не возвращение. Вы знаете, я в прошлой жизни не был диаконом. И в 19 веке вы не ходили в воскресную школу. Для каждого из нас все это впервые, это опыт новизны. Для каждого из нас жизнь в православии – это новость. Мы учимся быть такими, какими еще никогда не бывали. Скажем, очень важная тема в жизни человека любого, особенно молодого, это тема свободы. Свое бытие – это свобода. Свобода быть самим собой. Для подростка, молодого человека – это очень важная тема. Так вот вопрос. Где я являюсь самим собой? Я ведь очень разный. Вот подумайте сами, предложите подумать своим сверстникам. Сколько секунд ты был свободен за последнюю неделю? Вот с утра ты просыпаешься, исполняешь роль потребителя коммунальных услуг. Затем потребляешь завтрак. Потом перед уходом в школу или в университет следует неизбежная ритуальная сцена ругани с матерью. Это в жизни подростка совершенно неотвратимая вещь. Затем ты исполняешь роль пассажира автобуса, потом исполняешь роль студента или ученика в школе, потом исполняешь роль души компании или какая у тебя роль в твоей компании отведена. Кстати, подростковые компании – это самые тоталитарные секты, которые только могут быть. Там очень жестко маски и роли распределены, кто король, кто шут, когда кому смеяться, над кем можно смеяться и по какому поводу, а над кем нельзя и так далее. Очень жесткий контроль общества, микросоциума такого подросткового бандитского. Вот, затем ты, как жертва рекламы, что-то покупаешь в магазине, по бутикам ходишь, как зомби, на что-то смотришь там и так далее. Ну, потом сеанс вечерней промывки мозгов телеящиком и так далее. Так где свобода-то? Вот о чем ты можешь сказать, что действительно это мой выбор, это мое стремление. Это во мне сработала не отрыжка той рекламы, которую я неделю назад видел. И не моя мимикрия под вкусы той компании, в которой я оказался или в которую хочу попасть. А где я сам?
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Каково письменное наследие Иоанна Дамаскина? В первую очередь сборник под названием «Источник знания», состоящий из трех книг. Точное изложение православной веры, диалектика и список ересей. Насчет ересей у Дамаскина был особый взгляд – самой первой ересью в его списках стоит варварство. Вторым – скифство, потом эллинство и иудейство. Причем даже не потому, что они как-то искажали истины веры. Они не входили в тогдашнюю ойкумену, были чужими. Дело в том, что у византийцев VIII века, смотрите, какая логика – ересь – это разделение, и варвары и скифы – это те, кто не принадлежат империи, то есть находятся в расколе. Подразумевается, что у ойкумена и есть, собственно, мир, а все, кто в расколе с ойкуменой – еретики. Наблюдалась также очень интересная ересь, именуемая Дамаскиным «вражда против знания». Были христологические ереси, и почти последняя в списке 101 и 103 – это ислам. Причем Дамаскин, мягко говоря, плохо его знает. Это-то и удивительно, ведь он живет в Дамаске. Очевидно, он даже Коран не читал. Также у него много перевранных этимологий. Например, «Аллах Акбар» он переводит как «поклонение Афродите». Магомед, естественно, антихрист. Но главное, как думал Дамаскин, любое отклонение от общепринятой истины безнравственно, а то и представляет собой мошенничество. Одна империя, монада такая, а все, что вне монады, греховно. Посему и ислам греховен по определению, так как он не христианский. Точное изложение православной веры, как мы уже отметили с вами, одна из трех книг в сборнике Дамаскина «Источник знания». Книга непростая. Он много здесь говорит об устройстве мира, исходя из научных знаний своего времени. Но естествознание тогдашней эпохи для нас по большей части смешно. Как бы то ни было, впервые появилась книга, являющаяся систематическим изложением христианского богословия. Мы с вами уже говорили, что и Ориген, и Максим Исповедник задолго до Дамаскина составляли богословские системы, но и Ориген, и Максим были авторами своих собственных систем. А Дамаскин в этом смысле не оригинален. Он собирал и классифицировал уже существующие. Иоанн – систематизатор, создавший полный гербарий христианской веры и первый схоласт православия. Отчасти такую попытку когда-то пытался сделать еще Феодорит Кирский. А вот после Иоанна Дамаскина в церкви будет правилом хорошего тона ничего не трогать по части догматики. Дескать, все уже сказано. Так же, как потом стала подразумеваться некая завершенность семью вселенскими соборами. Дескать, семь – это полнота, а восьмому не бывать. Двигаться дальше – только портить. Догматическая жизнь церкви этим, можно сказать, заканчивается. Все становится ясным, точнее, яснокажущимся. Практически съезд значит признанием нецелесообразности богословствования. Собственно, как многие патриархи, многие императоры говорили, что богословствование ведет только к новым расколам. Так вот, с одной стороны, наблюдалась усталость от поисков в сфере веры, а с другой – желание порядка, системы. К этому времени, как мы уже говорили с вами, обрел еще колоссальное влияние так называемый «корпус Ареопагитик» – творение псевдодионисия, в котором много надуманного и фантастичного, но все четко и аккуратно. Нарисована, пусть и от ветра головы своей, стройная иерархия ангельских чинов и строгая церковная иерархия, будто бы отражение небесной. Оно, конечно, неизвестно, из какого пальца все это высосано, но казалось звучно, стройно, эстетично, а главное – полно. Ну и вот Дамаскин оказался в нужное время и в нужном месте. Такой вот общественно-церковный запрос был – покончить со всеми всяческими поисками истины, собрать все, что до этого было утверждено, систематизировать и оформить в виде учебника. Собственно, что и было Иоанном осуществлено. Таким образом, Дамаскин создает первую христианскую схоластическую систему. И это значит, что христианство уже не будет задаваться вопросами нахождения более полного, наилучшего объяснения своей веры каждому новому поколению. На смену приходят книжные штампы. Сам текст Иоанна Дамаскина, справедливости ради, отметим, хорош. Однако схоластичен, а это говорит о том, что у церкви язык стал заплетаться. Вероучение обездвижилось. И еще пару слов о гимнографии Дамаскина. Это принципиально важно, потому что, как вы знаете, богослужение для восточной христианской традиции – это песнопение. А это в значительной мере наследие Иоанна Дамаскина. Он либо сам писал гимны, либо вместе с монахами своего монастыря. Его поэзия пользовалась огромной популярностью уже при его жизни. Как мы уже говорили, он ввел в употребление каноны, которые изменили строй утренне. Поэлику монахи, большая часть из которых всегда оказывались людьми недалекими, но в данном случае выступали против богослужебной поэзии. Чередование библейских текстов с поэтическими гимнами в канонах было как бы вариантом компромиссным. В тот исторический период возникает еще одна тенденция, далеко не евангельская – придать христианскому культу видимость чего-то таинственного, магического. Вводились в практику вполне бессмысленное священнодействие, которое должны были произвести впечатление чего-то колдовского, мистического. Именно поэтому молитвы намеренно стали излагаться языком мудреным, малопонятным, а иногда и вовсе читаться пресвитером шепотом или про себя. Сейчас имеется в виду не молитвы Евхаристии, это отдельный разговор, а самое обычное, например, головопреклонное. Батюшка с умным видом шепчет небольшую молитвочку, ничего особенного собой не представляющую. Но сие внушает особое уважение, покров тайны, секретности. Это был курьез. К одному нашему священнику подходит женщина и просит: «Батюшка, проблема у меня такая-то. Пошепчите, пожалуйста». Тот отвечает: «Хорошо, сейчас помолимся, молебен совершим». Она говорит: «Нет, вы пошепчите». Вполне такая магическая психология, заговор, колдовское действо. Огонь свечи, дымок кадильницы, жидкости разные, заговоренные – обязательно на непонятном языке, как минимум славянском. И вот стремление создать в церкви атмосферу таинственности, окутывающую богослужение, толкало на усложнение литературных форм. Скажем, каноны господских праздников Иоанна Дамаскина были практически недоступны по содержанию уже его современникам. Уж не приходится говорить о церковнославянском переводе. Для человека непосвященного, но абсолютно недоступны, да и для многих посвященных. Употреблялись акростихи, когда какая-то фраза, связанная с событием или автором, была по буквам или по словам вплетена в ткань самого канона. Например, по букве каждого стиха. Использовалась поэтическая форма того времени, так называемый ямбический триметр. Все это любопытно, однако сильно затрудняло восприятие самого смысла. Мелодии того периода, к сожалению, до нас не дошли. Византийская музыка стала фиксироваться только с XII века. Посему осмогласник или актоих, который приписывается Иоанну Дамаскину, является таковым только по названию. А мелодии к нему уже были более позднего происхождения. Ну вот, давайте на этом с вами остановимся, а продолжим наш церковно-исторический разговор, если даст Бог, в следующий раз. Всего доброго!